Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
И Евгений.
Жень, давай делиться секретами.
Давай, наконец-то.
Ну вот, если честно, то меня бросали.
Эко удивило. Я сам уходил неоднократно.
Ну хотя ладно, разговор совершенно не о том, кто там кого, а о том, как пережить расставание с любимым человеком, будь он парнем.
Или девушкой.
Там мужем.
Женой.
Это не важно. Важно то, как экологично выйти из отношений, как не стать врагами.
Как не бояться вступать в новые отношения, между прочим. Как перестать наступать на одни и те же грабли в этих новых отношениях.
Об этом нам расскажет клинический психолог, психосоматолог Екатерина Кужель. Почему после расставания кто-то прям убивается, жить не может, готов всю жизнь свою положить, а кто-то достаточно, ну не сказать, что спокойно, но нормально и адекватно выходит из этого состояния? Почему так происходит?
Это связано, как ни удивительно, но с состоянием психики. То есть если отношения изначально были достаточно сложные, их еще часто называют зависимые или токсичные, или подавляемые, то от этих отношений после расставания придется очень долго отходить, потому что будут включаться некие такие триггеры, которые будут человека цеплять
триггеры
и уводить в прошлое. Триггеры — это некие моменты, которые отзываются болью. То есть, когда у человека зависимые отношения, это про детские травмы, это про то, что с родителями были какие-то не совсем правильно установленные отношения. Ну, например, папа не давал любви, или мама не давала любви, или, напротив, было какое-то подавление и прочее, прочее. И когда человек входит в отношения с противоположным полом, то он через эти отношения пытается закрыть свои какие-то детские моменты. Это, например, если у девочки не было любви папы в детстве, то во взрослом возрасте вполне может быть, что у них будут отношения как между папой и дочкой. В какой-то момент мужчина может устать от таких отношений и выйти из них. Ну, даже не самым экологичным способом, да, просто выйти, завести себе кого-то другого на стороне, ту женщину, которую он будет воспринимать как женщину, а не как дочку. И для этой женщины это будет очень болезненно, она будет цепляться за эти отношения. Цепляться она будет по какой причине? По той причине, что есть триггер, схожесть с папой. То есть папа ей не давал любовь, и теперь этот мужчина тоже ей отказывается давать любовь. В ее подсознании появляется такая цепочка между папой и между этим мужчиной, вот эта схожесть. И, соответственно, ей так же больно, как и в детстве, когда папа как-то отвергал ее. Возможно, он это делал абсолютно бессознательно и не желал ей причинить боль.
Здесь есть некоторые противоречия, на мой взгляд. Чем сложнее отношения, тем сложнее из них выйти. То есть, казалось бы, должно быть наоборот. Чем сложнее отношения, тем легче бросить человека.
Ну, что мы
оказывается, не так, да?
Сложнее. Вот что ты, Жень, подразумеваешь? Сложнее.
Сложнее — это то, о чем сейчас Екатерина нам рассказывала. О триггерах присутствующих, о комплексах, которые не закрыты, не завершены.
Я с вами абсолютно согласна. Кажется, что это противоречие.
Да.
И, по идее, если в отношениях человеку больно, человека, например, унижают, оскорбляют или обесценивают, по идее, эти отношения ему должны не нравиться.
Да, он должен как
и
можно быстрее
от них освободиться. И он, по идее, должен от этого избавляться. Да?
Да?
Это как зубная боль. Если у нас болит зуб, мы постараемся побыстрее избавиться от этой зубной боли.
Логика такая, да.
Логика такая, но в психике немножко все по-другому. Очень часто люди, которые находятся в таких отношениях, нездоровых, мы их называем, да, допустим, сложных, у них изначально низкая самооценка. То есть они, попадая в какие-то отношения, которые болезненные, они остаются в них и продолжает их развивать на базе своей низкой самооценки. Если бы у человека была изначально высокая самооценка, то, попадая в нездоровые отношения, только увидев, что они нездоровые, например, партнер начинает обесценивать на третьем, четвертом свидании, обесценивать буквально в разговоре, то, по идее, человек с высокой самооценкой скажет: «Стоп, меня это не устраивает, давай с тобой разберемся», и начинает общаться. Но партнер с низкой самооценкой, он не будет это пресекать. И люди с низкой самооценкой, они боятся остаться одни, они они боятся быть брошенными, отвергнутыми, они боятся не соответствовать статусу «хорошее», «правильное». Соответственно, они будут цепляться за этого партнера, даже если он будет что-то делать, что реально как-то противоречит, да,
здравому смыслу.
Здравому
тому же, да?
Смыслу.
Катя, расскажите тогда о партнере вот такого человека с низкой самооценкой. Предположим, один, вот вы говорите, да, цепляется на основе своих комплексов низкой самооценки. А тяжело ли выходить из отношений другому человеку, с которым они вместе, вот в этой паре? Или наоборот, ему гораздо легче бросить, пойти искать следующего созависимого, потом следующего?
По-разному. Люди бывают разные. То есть бывают оба созависимые, бывают оба травмированные. То есть у мужчины есть какие-то незакрытые моменты из детства. Например, мама в детстве всячески его подавляла. И у него сформировалась агрессия на маму на фоне того, что он не мог в детстве ее маме выразить. Она сильно подавляла его, и он заглушил эту агрессию. И когда он вырастает, очень часто такие мужчины становятся, как это называется в обществе, тиранами, а-ля домашний тиран. И он в домашней обстановке начинает прессовать женщину. На самом деле он это делает, потому что через эту женщину, допустим, свою супругу, партнершу, он выражает агрессию на маму, ту подавленную агрессию к маме.
Что делать?
Что делать?
Лечиться.
Хороший вопрос. Вообще, идти к психологу, либо к психотерапевту, по идее. Самый, наверное, важный момент, что партнеры притягиваются друг к другу, как я говорю, травмами. У нас у психологов есть такое понимание, что один травмированный обычно притягивает примерно такого же травмированного. Это не значит, что у них будут одинаковые травмы, то есть у обоих проблемы
степень,
с мамой.
Да?
У мужчины будут свои какие-то моменты незакрытые, у нее будут свои какие-то моменты незакрытые, и через друг друга они будут это прорабатывать. Как это происходит, это вообще интересно. Мужчина условно наступает на ее мозоли травмы, а женщина на его. И здесь и психотерапия будет хороша, и вообще, в принципе, понимание, что у мужчины тоже есть какие-то моменты, да, больные, и у меня есть эти больные моменты, мы можем друг другу помочь. Но очень часто партнеры не помогают друг другу, а воспринимают это в штыки и воспринимают так, что он мне делает больно, он такой весь плохой-сякой. А если посмотреть глубже, то на самом деле он просто транслирует свою какую-то боль из детства.
На самом деле, мне кажется, многие, кто сейчас слушает, скажут, вот, нам, как обычно, говорят, что все из детства, как обычно, что мы притягиваемся травмами. Но как только мы начинаем разбирать какие-то истории, мне кажется, возможно, каждый человек может на это глубже посмотреть. Одну распространенную историю, которую встречала я в жизни, это когда пара расходится, они пропадают из жизни друг друга, ругаются, ну, чаще всего ругаются они. И потом в какой-то момент один партнер начинает появляться периодически. То есть раз в полгода, раз еще там в полгода. И девушка говорит, я никогда вообще больше не буду с ним общаться. Но что происходит? Как только он появляется, по первому звонку она бежит обратно. Что здесь происходит? Какие травмы здесь друг у друга? Почему один позволяет себе появляться, а второй позволяет появляться другому человеку в своей жизни?
Почему они в результате вместе, я так понимаю, по второму разу, да? А потом бывает по третьему.
Чаще вместе, да? Мне кажется, да. И потом сходятся, расходятся, думают, что все наладится. И в итоге чаще всего в этих ситуациях ничего не налаживаются, и в какой-то момент, скорее всего, они разойдутся, либо не разойдутся, будут также встречаться. Что здесь происходит?
Почему партнер начинает, допустим, заново вновь звонить? Обычно это происходит на фоне того, что он сравнивает или она сравнивает с другими и видит какие-то явные плюсы, минусы и, соответственно, пытается там узнать, как у другого партнера дела. Это первый момент. А бывает, что он ни с кем не сравнивает, он один, и он не может закрыть какие-то моменты, связанные с этим партнером. Потому что после расставания очень важно закрыть гештальт. Что это означает? Осознать, для чего мы были вместе. То есть, в какие мы уроки дали друг другу. Возможно, это уроки о том, что научиться прощать, или научиться видеть в человеке хорошее, или, возможно, научиться расставлять границы. То есть, уроки — это такие некие глубинные смыслы, которые важно людям понять. Порой они сами не могут понять, но, тем не менее, когда человек, если работает над собой достаточно осознанно, он может понять, чему учат такие уроки. Во-первых, это понять. Второе — увидеть, где ты сам допускал ошибки в этих отношениях. Может быть, ты, допустим, позволял себе оскорблять партнера, или позволял себе как-то пренебрегать партнером или обесценивать его. То есть увидеть свои собственные минусы, над которыми работать далее, уже без этого партнера. И обязательно увидеть моменты, за которые поблагодарить партнера. Не обязательно к нему бежать или писать письма. Достаточно просто внутри себя либо прописать список благодарностей и мысленно отпустить этого человека, да, пожелать ему всего самого хорошего и замечательного. Но вот это закрытие отношений, которое я сейчас сказала, это вообще идеальная картинка, и единицы это делают, потому что на самом деле это выглядит на практике так. Люди расстаются, и начинается внутреннее цепляние. Цепляют два момента. Первое – негативное, что было в отношениях, и второе – позитивное, что было в отношениях. Сами представляете, что позитивное – это когда женщина начинает вспоминать, а он мне такие подарки дарил, а он там меня возил туда-то, а он то-то, то-то, то-то делал. Это воспоминание достаточно хорошее, но еще и за негативное цепляются. То есть он мне там то-то сказал, он меня так-то обидел. Это цепляние идет на фундаменте обид. То есть на самом деле это глубинное цепляние за обиды, и не хочется человека простить и отпустить, и принять, что в той ситуации он себя вел, это плохо, но я еще и позволила ему так себя вести, не отстояв свои границы, закрыв глаза на его оскорбления и вновь сделав вид, например, что да, все хорошо, я вообще потерпеть могу, когда меня бьют. Да, как-то мне клиентки говорят, но он меня бил, да, ну было 3-4 раза. Но я потом как-то поняла, что я могу терпеть. А потом через 10 лет они расходятся, и выясняется, что он 10 лет бил, она 10 лет терпела. О чем это говорит? О том, что когда мы начали общаться с этой клиенткой, она так и сказала, а мой папа тоже бил маму, а что здесь удивительного?
То есть это как бы нормально.
Это норма, да, потому что в ее психике есть некая картинка, где папа бьет маму. И эта картинка стала для нее идеальной, потому что это были самые первые люди в ее жизни, самые родные родители. И на основе этой картинки она уже делает вывод о том, как может быть в семьях. И поэтому, когда у нее в семье происходит то же самое, она это воспринимает как норму. Даже если она телом понимает, что ей больно, душой она понимает, что вот прям ну вот невыносимо, все рвется на части, да, от этих оскорблений. Но она остается в этой картинке, потому что так было у мамы.
Мы сейчас рассмотрели идеальный вариант расставания. Но если люди могут договориться, что им нужно друг другу сказать, и нужно ли вообще общаться перед тем, как расстаются люди? Это может быть просто отношения, это может быть брак.
Я сторонник того, чтобы обязательно общаться. То есть обязательно сказать все, что не устраивает
спокойно.
В партнере, в отношениях, да, спокойно. Обязательно услышать вторую сторону и обсудить дальнейшее развитие событий. Идеальный вариант, когда партнеры благодарят друг друга, когда они прощают друг друга за какие-то моменты, когда они принимают в друг друге что-то нехорошее, да, например, там партнер что-то делал, и ты прощаешь его за это, говоришь, да, я понимаю, что ты это делал, почему ты это делал, я готова это простить. То есть это идеальный вариант, и таких идеальных вариантов очень-очень мало, потому что очень часто отношения и партнер воспринимаются как некая собственность. То есть у меня есть партнер, все, я за него держусь. И когда происходит разрыв, при таком мышлении становится очень некомфортно, потому что земля уходит из-под ног, и ты не понимаешь, ты вроде решил, что всю жизнь мы будем вместе, а тебе тут объявляют, что мы расстаемся. Как так? И мы начинаем цепляться за человека со словами, что нет, я не хочу, давай будем вместе, давай дальше пробовать. И когда тебе даже человек говорит о том, что там у меня уже кто-то другой появился, или я тебя уже не люблю. Эта партнерша, например, или этот партнер может дальше все равно продолжать говорить о том, что давай будем пробовать, забудь другого человек и прочее, прочее. То есть такое уже идет нездоровое поведение, когда мы не хотим услышать позицию партнера и не хотим принять его мнение, что мнение заключается в том, что хочу разорвать отношения. Обычно, опять же, люди с низкой самооценкой, они цепляются за партнера, они не хотят слышать некую реальность объективную, что, допустим, он не любит или там еще какая-то причина, и пытается этот человек дальше как-то его продавить на то, чтобы строить отношения эти.
То есть мотив, по крайней мере, мне понятен, но если человек уже понял, что следует расставаться, как минимизировать негативные последствия психологические для этого человека? Может ли он что-то сам для себя такое предпринять, чтобы ему стало легче? Легче отпустить другого, легче, там, наоборот, сказать «я тебя не люблю». Вот есть какой-то такой психологический прием, который может помочь человеку?
Я всегда в этих случаях говорю, что лучший друг – это листок бумаги и ручка. И у меня очень много есть техник, где вот все элементарно, когда ты берешь листок бумаги, ручку и начинаешь прописывать все, что тебя держит в этих отношениях. И чем больше список на этом листке бумаги, тем дольше будет забывание. Чем меньше список, тем быстрее будет этот вот процесс забывания. Еще у психологов есть такая некоторая шутка, но я бы даже сказала, что это не шутка. Человек со здоровой психикой, по идее, должен забыть своего бывшего партнера за то количество дней, сколько лет они были вместе. То есть, если они вместе были 10 лет, то за 10 дней он должен его отпустить.
Ну, так бывает, да? Но это реальная цифра такая.
Реальная. Да, но реально. Я всегда в этом случае делаю пометку, только если он работает с психологом. Ну, на самом деле это сложно. Представляете, 10 лет были вместе, и потом за 10 дней проработать этот момент. Это достаточно сложно.
Но это очень интересный момент. А
то
вот
есть
если
год
его
за день.
Определить.
Да, год за день.
Вот тебе цена, да?
Опять же, если психика здоровая, нету травм.
Ну, такого, наверное,
а говорили нам, что 3 месяца максимум, что если больше 3 месяцев человек переживает, здесь уже надо идти точно к психологу.
Может впасть в депрессию, как считается. Да, но 3 месяца – это тоже очень долго. То есть если 3 месяца человек находится прямо в состоянии грусти, а для многих это горе.
То есть это больше, чем грусть даже.
Да, идет восприятие горя. У многих падает работоспособность, эффективность на работе, ухудшается очень сильно здоровье, потому что отношения с партнером, они всегда бьют по половой сфере. То есть очень сильно может повлиять на сферу здоровья. И вот это все вместе приводит к тому, что да, человек может уйти в такую депрессию. Поэтому здесь нужно очень честно себе сказать, я могу с этим справиться и за какое количество дней. Я использую такой метод простой, когда ко мне приходят люди с горем, с разного уровня горем, для кого-то реально приходят и говорят, у меня горе, меня бросил муж. Вот у меня была клиентка, 32 года, они, по-моему, жили вместе, очень взрослые дети, и тут ее бросил муж. Она назвала это горем, что он ее бросил. И, соответственно, мы с ней определили срок, за который она выйдет из этого состояния. Клиент это сам определяет. То есть у нее было горе, это для нее означало, что она каждый день плакала, каждый день была в таком траурном состоянии. И мы с ней определили тот срок, который для нее комфортен для выхода из этого состояния. Он составил 8 месяцев. Она, по-моему, меньше определила, я уже сейчас точно не помню. Но, тем не менее, она каждый день, мы с ней работали, и она это состояние проживала. Ей это было очень необходимо. Я рекомендую всегда определить для себя какой-то срок. Но 8 месяцев, 6 месяцев – это слишком долго. То есть за это время человек может действительно очень сильно
Ну, это вы
поменяться.
Такой максимум назвали, как
ну, да,
самый
это,
такой
это
пример.
Максимум,
да.
И все же я сторонник того, чтобы обратиться к специалисту и сделать это намного-намного быстрее.
Ну да, потому что иногда люди выходят оттуда годами. Еще такой самый распространенный момент, но страшный. Вот закончились одни отношения неудачно. Допустим, человек не обратился к специалисту, и дальше что происходит? Страх вступает в новые. Что вот в этом
Или
случае
страх
делать?
Повторить, мне кажется, это как дополнение вопроса.
Ну,
страх
да,
вступить
да,
в отношения
да.
и повторить ровно то же самое.
Я усилю страх и скажу честно, если не изменить мышление, то следующие отношения плюс-минус будут такими же. То есть если внутри себя какой-то момент не поменять, то можно попасть в тот же капкан. Внешний мужчина будет другой, и даже он может вести себя по-другому, но опять же, отношения будут не самыми благополучными. Что это означает изменить что-то в себе? Это означает посмотреть, где я себя вела неправильно в прошлых отношениях, где мои моменты. Это не про самобичевание и не самоедство, что я такая плохая, сякая и виноватая. Это про здоровый или здравый взгляд на свое поведение, где я вижу, что на самом деле я не умею отстаивать свою позицию с мужчиной. Я не умею, допустим, говорить «нет». Я сама себя в отношениях обесцениваю. Очень частое явление у женщин. То есть увидеть свои минусы и начать с ними работать. И посмотреть, какие действия я делала в конкретных отношениях, которые были неправильными. Очень часто люди даже не понимают, какие это действия. И когда женщина рассказывает мне какую-то историю, я у нее спрашиваю, а вот это действие вы сделаете в следующих отношениях? Она даже не анализирует это, что это действие неправильное. То есть в ее картине мира у нее мышление не изменилось, поэтому она считает это действие нормальным. Например, какое-то действие, когда ее мужчина поражается параллельно с кем-то переписывается, да, и кому-то еще назначает свидание. А когда я у нее спрашиваю, а почему вы нормально к этому относитесь? А она говорит, ну, я же ему еще не жена, я еще должна заслужить статус жены. А сейчас он пока имеет право переписываться, с кем-то еще ходить на свидание. Да, он, конечно же, имеет право, но вопрос в том, что ей это не нравится, и она молчит, она терпит.
Ой, вот мне сейчас так интересно стало. А давайте с психологической точки зрения рассмотрим вот того человека, который, имея девушку, которая думает, что у нее отношения с этим мужчиной, параллельно переписывается с кем-то. Он обесценивает ее таким образом, понятное дело, но зачем он это делает?
Он ее не ценит, это факт.
То есть надо сразу понимать, да, что он ее не ценит.
Он не ценит эти отношения, он ими не дорожит. И он чувствует, что она сама себя тоже обесценивает. Он чувствует, что рядом с ним женщина с низкой самооценкой. Возможно, он это не осознает и не анализирует.
Ну, это сидит. Все психологически.
Это, да, тонко он чувствует, что это женщина с низкой самооценкой. Можно тут рядом сидеть с ней на диване и переписываться параллельно с другой. Он ее не ценит, и, соответственно, когда рядом с мужчиной такая женщина, он позволяет себе общаться еще с кем-то. Опять же, это означает, что он просто не заинтересован в ней на будущее.
Таким образом, все девушки должны четко для себя понять, если рядом с тобой на диване пацан переписывается с кем-то еще, он тебя не ценит. Но мы все рано или поздно умрем, это надо осознавать, да, но так бывает, что человек трагически уходит. Как правильно это пережить?
Когда партнер трагически уходит, вы
встречаете? Да. Или нет такого универсального ответа на этот вопрос?
Есть только такой ответ, что это называется «прожить горе». Есть несколько стадий проживания горя, и здесь я всегда рекомендую в таких случаях дать себе возможность прям выплакать это горе, прям прожить все эти чувства. Самое главное — это не заглушать чувства.
А как можно заглушать, например? И как не заглушать?
Заглушать — это очень распространенное явление, когда, например, мужчина или женщина говорит себе, что я не имею права плакать, и не плачет, когда очень сильно хочется. Когда специально создает все условия так, чтобы об этом не говорить, это не обсуждать и постоянно быть в толпе людей на каких-то мероприятиях, так, чтобы об этом не думать. То есть создаются такие искусственные условия, лишь бы не остаться наедине с самим собой. Это не очень хороший путь. Почему? Потому что эта боль находится внутри. И она, так скажем, разъедает. С точки зрения психосоматики, что будет с таким человеком, будут какие-то заболевания. Это распространенное явление, когда в одной семье кто-то уходит из семьи, а потом у другого члена семьи начинается какое-то заболевание. А здесь очень важно принять тот факт, что слезы — это нормально, я имею право плакать, я имею право говорить о своей боли, и это не стыдно. Я такой же человек, как и все остальные, и в этом нет ничего такого. Просто у многих такие программы в голове, что это стыдно, некрасиво плакать, говорить о боли, переживать. На самом деле нет в этом ничего стыдного, это нормальное явление. Можно, опять же, воспользоваться листком бумаги, ручкой, выписывать все свои чувства, рвать, потом сжигать эту бумагу, просто плакать, обратиться также к психологу, можно заняться какой-то благотворительной деятельностью. Все что угодно, то, что вы как-то можете связать с этой ситуацией. Ну вот, например, женщины, которые теряют деток в перинатальный период, они очень часто идут в какие-то дома малюток и помогают нянечкам ухаживать за чужими детками, которые там остались. Очень часто люди, которые теряют престарелых родителей, они идут в хосписы и дома престарелых к людям, которые одиноки, и помогают им. Это хороший способ вот эти чувства, возможно, такие болезненные, перенаправить в любовь и служение. И по статистике такие люди намного быстрее проживают состояние горя.
И себе помогаешь, и другим людям.
И себе помогаешь, и другим. Быстрее наступает исцеление, плюс не наступит некой моральной деградации, когда человек в горе закрывается дома и сидит изо дня в день, бывает из месяца в месяц дома, и потом для него социум — это что-то вообще непонятное и страшное, потому что он в горе погряз. А здесь наоборот, он находится в социуме, и он еще и служит. И он служит тем, кому это реально нужно. Там не надо навязывать себя, там твою помощь принимают с любовью.
Золотые слова. Одна из ваших специальностей – психосоматолог.
Да.
До этого неоднократно психологи и психотерапевты говорили нам о том, что, конечно, психика и физическое состояние человека очень связаны. Но я, например, впервые сталкиваюсь с тем, что есть такая специальность. Возможно, через работу с психикой устранить большинство существующих болезней, если они, конечно, с психикой связаны, да, потому что по-разному бывает. То есть можно психику проработать так, чтобы хотя бы отчасти обезопасить себя от развития различных заболеваний.
Все верно. Психосоматолог – это человек, который работает с болезнью через психику. Приходит клиент с какой-то болезнью, и моя задача на уровне психики найти конфликт, у нас это называется как конфликт, который спровоцировал эту болезнь.
Толчок как бы ей дал.
Да. То есть была какая-то ситуация, которая не была решена на уровне психики. Например, то, о чем мы сегодня говорим. Парень бросает девушку, у девушки идет протест, и она цепляется за него. И начинает уходить в такую стадию, что это я такая плохая, это я никому не нужна, даже ему я не нужна. То есть она вот эти все мысли раскручивает внутри себя вместо того, чтобы взять с ним спокойно пообщаться, а не названивать ему в истериках. Чтобы говорить с ним, что он думает, что, может, ему не нравилось в отношениях, чтобы она поняла на будущее, как себя вести. Она уходит именно в самоедство, самопожирание. Через вот эти все негативные мысли она погрязает в этом конфликте. Наша психика работает следующим образом. Когда есть конфликт, он не решается один день, два дня, три и так далее. Психика думает так, ну это просто невозможно. И чтобы человек не сошел с ума, психика просто выталкивает эту болезнь в тело. И какой-то орган, связанный как-то тематически с этой болезнью, начинает страдать. Все органы, они связаны. А человек на уровне психики, он подавляет конфликт. Конфликт уходит в подсознание, и плюс на уровне тела он фиксируется в виде какого-то заболевания на начальной стадии. И это заболевание потихонечку начинает развиваться. И здесь очень важный момент – обратиться, например, к психосоматологу и найти конфликт, который поспособствовал тому, чтобы эта болезнь ушла в тело. Когда мы решаем вопрос с конфликтом, либо болезнь останавливается и уже не развивается, либо полностью болезнь проходит.
В завершение нашей программы давайте еще больше поможем тем, кто нас слушает.
Очень важен момент не опираться на прошлый негативный опыт и не создавать внутри себя установку, что если у меня не получилось, значит, все, теперь я такая неудачница, и теперь у меня все время будет все неудачно. Важно осознать, что да, опыт был негативный, но, опять же, я сама многие вещи спровоцировала и создала. В новых отношениях я буду вести себя иначе и понять, как это иначе, как я буду реагировать на партнера, как я буду говорить ему что-то, на что я буду соглашаться, на что не буду соглашаться. Человек должен изначально понять, как он хочет себя вести в новых отношениях и какие он хочет эти новые отношения. Дальше уже в новых отношениях не допускать старые ошибки. Потому что если проанализировать отношения у тех людей, которые говорят, у меня все отношения неудачные, в 100% люди делают одни и те же действия. Поэтому они все неудачные.
После того, как отношения разрушились, наверняка будут следующие. В любом возрасте, в 25, в 30, 37.
Да, даже в 60.
Даже в 60, говорят.
Здесь знаете, в чем причина? Причина в установке. Есть такая установка, что мужчин нет. Или какая-нибудь мужчины, там, такие-то, такие-то, сякие. Это всего лишь некое убеждение, которое заложилось на фоне прошлого опыта негативного. Или очень часто это мамино убеждение. И девочки вообще любят мамино убеждение из маминой жизни тащить в свою жизнь. Здесь нужно объективно посмотреть реальности в глаза и увидеть, что в Москве 10 миллионов человек. И реально людей очень и очень много. То есть если мы циклимся на этой установке, то наши глаза будут закрыты, и мы действительно не будем видеть мужчин. Мы будем делать все, чтобы их не замечать. Но если мы себе скажем, да, эти отношения были не самые удачные, но я достойна удачных отношений, поэтому я не буду опираться на негативный опыт, а я разрешу себе получать новый опыт, где я буду уже новая, настоящая. Я иду, я общаюсь, я выбираю. Выбираю для себя достойный, достойного партнера. Через такое мышление будут притягиваться уже другие партнеры и будут другие отношения.
Новый опыт приходит всегда с новым мышлением.
А расставание – это опыт. Нужно его обрести и сделать выводы.
Такими, на первый взгляд, простыми, но важными советами с нами поделилась клинический психолог, психосоматолог Екатерина Кужель.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.